Но мое желание и мое намерение сегодня говорить на первых два стиха из этой же 12 главы послания римлянам святого апостола Павла, послание римлянам, 12 глава, два стиха сначала. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». А тема их съезда – это слова из 5 стиха этой же главы. Там есть такие слова: «Так как мы многие составляем одно тело». Так вот, мы собраны для Царствия Небесного. Вот о чем будет идти речь. Вы знаете, что Господь не просто так себе даровал нам спасение, но Господь всегда, что Он делает, Он всегда имеет намерение особое, и это намерение, в конце концов, главная цель всякого дела, всякого служения здесь на земле – это прославить имя Божие в этом служении. Очень часто люди не совсем правильно понимают, о, главное служение церкви и главная цель церкви на земле – это вот то и то, и то, и то делать. Правильно это, да. Миссионерство – да. Другие вещи – да, правильно. Но это не главная цель. Главная цель, чтобы в том, что делает церковь, в ее служении, было прославлено имя всемогущего Бога. И если то, что мы делаем, не являет славы Божией, то это напрасно проведенное время. Может быть, мы много сделали. Поэтому Он и спас нас, поэтому Он и соединил нас в одно тело. Так вот, что я хотел сказать в начале. Вы знаете, что для многих христиан жизнь в соответствии со Словом Божьим есть несбыточная мечта. Они много читают, они даже много молятся, они постоянно слушают проповеди, притом они слушают проповеди самых, великих, самых лучших проповедников, они постятся, но характер их не меняется, этих людей. Это удивительно. И эти люди не знают, почему. Мы слушаем самых выдающихся проповедников, мы постоянно читаем Слово Божие и так дальше. Мы стараемся изо всех сил достичь каких-то определенных качеств христианского характера, но не получается. Почему так? Я не знаю, вы заметили, бывало ли в вашей жизни так, что вы изо всех сил стараетесь, вы понимаете, что правильно Божьи требования, библейские требования налагают на нас вот то и то, и мы стараемся, хотим, и мы терпим неудачу одна за одной, наш характер никак не меняется. Он далек от христианского характера. А ведь Он нас спас, Он нас соединил для Своего Царствия, а у нас характер далеко не соответствующий этому Царствию. Эти люди хорошо знают Библию. Эти люди моментально могут заметить любую оплошность проповедника. Они это замечают. Они хорошо разбираются в вопросах богословия. Они сразу замечают, какое это учение, куда оно направлено. Эти люди тратят уйму времени на дело Божие. Это не бездельники, нет. Они хорошие могут быть организаторы, они хорошие певцы, они хорошие служители. Все восхищаются этими людьми, там, где они находятся, в церкви или в обществе. Все даже Бога благодарят. Посмотри, какой хороший организатор, как все может сделать. Как хорошо проповедует, поет или другие вещи сделает. И все же их характер не меняется, этих людей. Их характер далеко не библейский. Почему? Их характер требует полного изменения. И тогда эти люди начинают унывать. Тогда эти люди очень обидчивые. Они говорят, мы тратим уйму времени на дело служения и тому подобное, и вдруг нас оскорбили, и вдруг нам замечания сделали, и то, и другое. То есть характер как был плотский, так и остался плотский. О, говорят этим людям, знаете, это дьявол вас искушает, вы не должны обращать внимания. О, говорят, надо больше молиться, 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 надо молиться, поститься и тому подобное, и все. И они начинают молиться: Господи, помоги, Господи, смири, о, Господи, измени меня. Есть даже такая брошюрка, если вы видели, и она называется «Господи, измени меня». Вы знаете, я посмотрел, думаю, интересно, вроде бы Бог убегает, а мы за Ним гонимся и просим: измени меня. Вы можете такое представить? По Библии, что грешник хочет изменения, а Бог не хочет дать ему изменения в его жизни. Что-то здесь не так. В действительности, милые мои, мы обязаны молиться. Это наша жизнь, это стиль жизни, мы должны молиться прежде всего. Библия требует: любите врагов ваших. А я говорю: о, я не могу сегодня сидеть с этим человеком, я пересажусь на другую сторону. Вот не могу я с этим человеком общаться. Библия правильно говорит: любите врагов ваших. Но это ж не враг, это брат мой, но я не хочу с ним общаться. Да, и мы понимаем, Библия говорит: будьте святы. Библия говорит: не оставляйте собрание ваших, как принято у некоторых. Но у меня проблема, ну как же не оставить? И эти люди говорят: библейские требования правильные, все правильно. Но в моем положении, вы же должны войти в моем положении. У меня не получается это. Я вот стараюсь, но не получается. Ну, заботы, прямо за заботы, вот это все. А если я еще в воскресенье пойду в собрание, ну все. Все рухнет. И они говорят: а кто это может выполнить? Я помню, даже у нас один проповедник здесь проповедовал, и он говорил о святости, подумали: братья и сестры, а кто это может выполнить, а? И он прав. 100% прав. Он не может это выполнить. Потому что плотскому человеку не подвластны Божьи требования. Они не могут, то есть они нереальны. Вот оно что. И поэтому для многих людей, которые называют себя христианами, библейские требования – это своего рода лозунги. Но мы, выросшие в Советском Союзе, мы знаем, что такое лозунги. Это то, что ни к чему не обязывает. Ну, например, лозунг: человек человеку, друг, товарищ и брат. Ну, а кто против, правда? Ну, это лозунг был. Но не сказано, а какой человек и какому человеку друг, товарищ и брат. Так и здесь то же самое получается. Верующие люди, но библейские требования для них просто лозунги, и все, и больше ничего. Они их ни к чему не обязывают. То есть их характер не меняется у этих людей. Хотя они себя считают гражданами Царствия Небесного, они считают себя спасенными. Так вот, дорогие мои, может быть, это длинное вступление такое, но я хочу сказать, для того, чтобы Божьи требования не были лозунгами для верующих людей, а чтобы они стали реально действенными в нашей жизни, то есть живыми, что-то должно произойти вначале, прежде всего. И если это что-то не произойдет, это все будет напрасно. Как бы вы ни читали, как бы вы ни старались, сколько бы вы ни постились, ни молились и тому подобное, все вы потерпите крах в своих стремлениях духовных, потому что прежде всего должно что-то произойти до этого. Что это такое? У Бога, поймите, у Бога всегда не только строгая закономерность, но и у Бога в выполнении Его требований есть строгая определенная последовательность. Ну, например, скажем, прочитайте, как совершались богослужения в Иерусалимском храме. Священник облачался в священнические одежды, а потом шел и омывался. Помните, там стоял большой бассейн, море это. Нет, вначале он должен был омыться, а потом одеться и идти совершать служение. То есть у него последовательность. И так многие-многие вещи. Это только в математике, кто немножко учил математику, знает, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Правда, что 2 плюс 3, что 3 плюс 2 будет 5. Хоть так, хоть так. Но в библейской математике это огромнейшая разница, потому что Бог устанавливает последовательность. Он установил эту последовательность. Да, у вас хорошее желание жить святой жизнью, все, но прежде чем эти желания возникнут, у вас должно произойти что-то перед этим. И если вы перепрыгнете это, вы потерпите поражение. Несмотря на то, что у вас самое хорошее желание – жить святой жизнью, посещать богослужения, жертвовать, любить врагов. Но вы потерпите сокрушительное поражение. Почему? Потому что в вашей жизни не произошло что-то, что должно быть. Вы пренебрегаете этим порядком, и поэтому вы ничего не приобретаете, а теряете. Итак, я хочу сказать, что для того, чтобы в действительности эти библейские желания или библейские требования стали реальностью в нашей жизни, необходима полная посвященность жизни Богу. Если этого нету, вы будете терпеть сокрушительное поражение. Вы будете в унынии, вас будет постигать депрессия за депрессией. И вы будете видеть, что такое, я стараюсь, я молюсь, я читаю, я то делаю, но я не могу это. И правильно брат этот говорил, а кто это может сделать? Потому что нету вот этого первого, самого, нету посвященности жизни Господу. Так вот, дорогие, посмотрите, Павел 11 глав до этого, стих за стихом, глава за главой, показывает силу и сущность Евангелия, стих за стихом. Он показывает преимущество, он показывает жизненность Евангелия, он показывает силу Евангелия, он показывает его красоту, 11 глав. Потом он остановил Тертия, он диктовал, а Тертий писал то, что он диктовал ему, и он останавливает Тертия, он остановил, и он посмотрел на то все, что Бог ему открыл, эти откровения, сущность Евангелия. Он писал это для верующих в городе Риме, для римской церкви. И он посмотрел на все, вы знаете, он пришел в неописуемый восторг. Он увидел величие Божьей благодати, он увидел красоту. Действительно, это шедевр Божьего искусства. Если мы восхищаемся шедеврами людей, искусства художников, или поэтов, или писателей. И мы, читая или наблюдая все это, мы восхищаемся, как нарисована картина, и все. Вот, и это приводит нас в такой восторг. То Павел посмотрел на то, что Бог сделал, как Он, каким путем спасения даровал нам. Он пришел в восторг. И посмотрите, 33 стих 11 главы. Он говорит: «О бездна богатства! Бездна! Как премудренны видения твои, как непостижимы судьбы его, неисследимы пути его! О бедный мой разум! Чтобы хотя бы частично уразуметь величие твоей мудрости, величие твоей силы, или, как тут сказано, ведения твоего, непостижимы судьбы его, неисследимы пути его». А потом он с восхищением потрясающе заявляет, он посмотрел на спасение, которое он получил у Господа, и потом посмотрел на спасение, посмотрел на себя. И он говорит: «А какое я отношение имею к спасению? Что я сделал для того, чтобы я был спасенным?» Братья, дорогие сестры, когда вы смотрите на свое спасение, ваше сознание наполняется восхищением того, как Он нас спас. А для Павла это потрясение. И посмотрите, что он говорит: «Ибо все из Него». Из кого? С Иисуса Христа. «Ибо все к Нему». И дальше говорит, кому слава? Ему слава за спасение. Вот что он разумел. Милые мои, неужели нас не восхищает спасение, которое мы получили? Какова наша заслуга в деле спасения? Он восхотел, написано, родил нас словом истины. Он восхотел, не я восхотел, Он восхотел и родил нас. Он возлюбил нас. Он, Ему слава. И поэтому он говорит: «Я не стыжусь». Заметьте, эту песню мы поем. «Я не свой, Христом спасенный». Помните? «Весь Ему принадлежу. Все, что имею, к ногам Его». Посвященность. Вот с чего начинается наша святая, богоугодная, плодоносная, победоносная жизнь во Христе Иисусе. Я не свой, я не принадлежу себе, я Христом спасенный, Он меня спас, я Ему принадлежу. Ты распоряжайся мною, моим временем, моим состоянием, абсолютно всем. Вот оно. И поэтому апостол Павел говорит: «Да, раб Иисуса Христа, я не стыжусь благовествования Христова». Почему? Потому что для меня оно есть сила Божия. И не только для меня, но и для всех, ко спасению всякому грешнику. Прочитайте, в первой главе написано. Вот как он начинает свое послание. «Я не стыжусь». Так вот. После всего этого Павел говорит: «Итак». В английской Библии там сказано «therefore». В украинском сказано «отож, братья мои». Я не знаю, как испанское начинается этот стих. «Итак». Такое коротенькое слово. Маленькое, но это слово, это главное слово, оно связывает то, о чем Павел до сих пор 11 глав, стих за стихом говорил, и то, что теперь он будет дальше говорить, 12, 13 глава и до конца. И вот это вот слово, оно связывает. И так, вот она причина, полной и абсолютной посвященности Богу. Апостол Павел показывает реальный Божий порядок. Поймите, вот она последовательность. Мы хотим служить Богу, мы хотим, чтобы стиль нашей жизни была святая, богоугодная жизнь, плодоносная жизнь, тогда мы должны стать в линию. Мы когда в Советском Союзе жили, то там, куда бы ни пошел, там вся линия нужно стать. Но в Америке тоже, кажется, есть линии. Оказывается, что и библейская линия тоже нужно стать в линию, если мы хотим жить святой, богоугодной жизнью. Павел говорит, подождите, не старайтесь обойти, как некоторые мудрецы иногда, чтобы обойти. Нет, станьте в линию. Почему? Потому что и у Бога есть строгий порядок. Что, зачем вы должны сделать? Станьте в линию. И тогда ваша жизнь будет благоугодна. Так вот, первый этап. Ваша жизнь должна быть жизнью человека, всецело посвятивший себя Господу. Вот оно, первый этап. И тот, кто хочет получить что-то другое, что о чем говорится в этой главе дальше, но вы миновали этот первый этап, вы никогда не получите того, что вы хотите иметь дальше. Вас будет поражение за поражением. Вас будет уныние. Братья, дорогие сестры, вы все грамотные люди. И для того, чтобы читать, самое первое, что вы сделали, вас чему научили? Буквы, правда? Если вы не вы, кто-то не выучил буквы, вы никогда не будете читать. Я помню, как мы свои, я своих ребят учил. Помню, когда-то еще Сереже было 3 года, мы с ним купили кубики такие, там на каждой кубике буквы разные, вот, и я его учил, там приду с работы, мы всегда играем, и на этих кубиках буковки ему так было интересно, вот там, о, это А, это М, я говорю, ой, Сережа, смотри, вот буква М, да, М, дальше идет буква А вместе как бы, о, МА, а дальше еще, МАМА, ух ты, надо же, он был такой доволен, что он, оказывается, складывать буквы, можно слово сложить. И так и пошло дальше. Для того, чтобы научиться или быть математиком более-менее, нужно выучить цифры. Если вы не выучите цифр, вы никогда не сможете ничего делать по математике. Вот оно что. Так вот, я хочу сказать, точно так в духовной жизни. Люди, не знающие духовной азбуки, не знающие учения, начатков учения, они начинают рассуждать о высоких духовных материях, где Каин жену взял, что число 666 и тому подобное. Милыми, вам нужно выучить духовную азбуку, вначале буквы выучить, цифры выучить. У Бога последовательность есть. Но сегодня я посмотрю, сегодня многие, еще не зная начатку учения Евангелия, вот они начинают рассуждать о духовных материях, и они начинают писать духовные романы. Безграмотные в духовном смысле. Почему? Потому что перепрыгнули вот эту Божью последовательность. И поэтому сегодня столько писанины, сегодня книжные полки в духовной литературе завалены, но если 90% этих книг взять и выбросить в мусорный ящик, церкви ничего не потеряют. Абсолютно. Потому что эти книги написаны людьми, которые не знают элементарной духовной азбуки, но они пишут духовные романы. Вот оно что получается в нашей жизни. Так точно и здесь. Люди пытаются достичь определенной черты характера, не получается. Почему? Они не поняли. Вы подходите к зданию, одни двери, другие двери. В какие двери зайти? О, там написано «entrance». Что это значит? Вам нужно заехать на паркинг, И вы смотрите, и тут дорога, и тут дорога, куда? Вы заезжаете там, где написано. А если вы будете ехать туда, где выезжают машины, а там вот такие вот эти торчат, помните, из-под земли. О, вы можете ехать, да. Но вы потерпите фиаско. Вот так точно и в духовной жизни то же самое, дорогие мои, поймите. Я не говорю о том, что, может быть, там человек там в грехе пребывает, и что нет. Может быть, у вас есть самые добрые намерения, но вы не поняли сущности Евангелия. Если вы не поймете сущности Евангелия, у вас никогда не будет посвященности вашей жизни Богу. Посмотрите, когда Павел объяснил им сущность Евангелия, дальше уже в этих главах, уже он дальше не объясняет. Он переходит к практике повседневной жизни. В чем она заключается? И практика повседневной жизни заключается прежде всего в нашей посвященности Богу нашей жизни. Без этого ничего в нас не получится. Так вот, дорогие мои, принятие Евангелия должно иметь практическое выражение. Ну, например, возьмите в мире, люди, которые посвятили себя искусству, они принадлежат этому. Все остальное для них не имеет значения. Люди, посвятившие себя музыке, литературе, люди, которые посвятили себя, скажем, политике или бизнесу, все остальное для них не имеет значения. Для них их род занятия – это святыня. Никто не может посягнуть на эту часть их жизни. Так вот, дорогие мои, трагедия для многих христиан, что для них их род занятия – святыня. Ну, например, вы слышали, говоря так, он прежде всего поэт, а потом христианин. Он прежде всего писатель, а потом христианин. И точно так же говорят за национальные интересы, то же самое. О, он прежде всего, и называет его национальность, я не хочу говорить, потому что у нас столько национальностей, что кто-то неправильно поймет меня, если я упомяну. А потом уже христианин. То есть с ног на голову поставлено. Описание что говорит? В первую очередь должна быть посвященность Господу. И из посвященности Господу должно все остальное вытекать. То, что я занимаюсь, оно вытекает из моей посвященности Господу. О, я говорю, о, а мне не нравится это служение, я не хочу. Мне вот это больше нравится, все. О, в этой церкви мне не дают этим делом заниматься, а это мой талант. О, я люблю этим заниматься. И человек уходит, и он ищет. Это не посвященность Господу, это выражение самого себя, чтобы показать. И люди обижаются, говорят, о, меня зажимают там, ой, меня тут не любят, о, меня не дают тут проявить себя. Это посвященность самому себе, потому что наше служение Господу должно вытекать из нашей посвященности Богу, а уж Он решает, где лучше применить нас. Вот что нам говорит Священное Писание. И поэтому, когда люди говорят, о, он прежде всего музыкант, а потом уже регент. Да, так бывает. Но это не посвященность Богу. Быть музыкантом, быть поэтом, быть писателем и художником, или бизнесменом, или даже политиком, это не грех, поймите. Писание не говорит, что, о, все политики пойдут в ад. Не, не все. Некоторые спасутся. Но дело в том, что Писание говорит, что другое должно быть. Павел говорит, что для меня было преимуществом, то ради познания Христова я почел за сор. Вот оно что, посвященность Господу должна быть превыше моих влечений, моих занятий, моего бизнеса, моего писательского таланта или музыкального таланта. Должна быть посвященность Господу прежде всего, иначе будет проблема, будет скандал, меня не понимают. Я уйду, я буду искать другое место. Павел пишет именно это. Так вот, дорогие мои, посмотрите, посвященность Господу. Помните, что сказано за Моисея? Какие перспективы открывались? Сын дочери фараоновой. Но, в конце концов, мы читаем вот что. И поношение Христово, 11 глава, 26 стих, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Вот она посвященность, дорогие мои. Сегодня бы сказали, слушай, да сколько бы ты мог бы принести пользы для евреев, если бы ты оставался в Египте, если бы ты стал фараоном в Египте, достиг этого политического положения, ты же знаешь, что бы ты смог бы сделать? А он совсем иначе понимал. Он был посвящен Богу. И когда он это сделал, тогда Бог через Моисея сделал то, что ни один фараон, ни один царь не смог бы никогда сделать. Его служение вытекало из его посвященности. Точно так же, как и Павел пишет. То же самое. Он говорит, все, что было преимуществом, почел за сор. Он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Так вот, дорогие мои, принятие Евангелия – это то, что восхищает нас, да. Но принятие Евангелия – это не просто восхищение Евангелием. Поймите, посвященность Господу должна в чем-то выражаться. Принятие Евангелия должно выражаться. И христианин говорит, да, я свою жизнь посвящаю Господу. Хорошо, а в чем выражается посвященность Господу? Итак, мы идем в линию, мы сделали первый шаг, мы прошли первые ворота, да, посвященность. Идут вторые ворота или вторая ступенечка. Это Божьи последовательности для того, чтобы жить святой жизнью. В чем выражается последовательность? Посвящение Господу требует жертвы. Вот оно что оказывается. Мы все можем во всей голос заявить, я посвящаю себя Господу отныне. С завтрашнего дня я начну жить свято. С завтрашнего дня я начну молиться за грехов, за грешников. С завтрашнего дня приходит завтрашний день. А я и не думаю этим заниматься, мне свои заботы. Так вот, посвященность выражается в нашей жертвенности Богу. Вот что. Вы знаете, очень много людей восхищаются Евангелием. Они выражают целые сонмы самых прекрасных слов. Очень много поэтов, много писателей, они говорят о Евангелии, они говорят о Библии, они с восхищением говорят о Библии. И мы сегодня, как верующие люди, даже целые книги есть, высказывания великих людей о Евангелии и о Библии. И мы говорим, о, Наполеон сказал вот то-то и то-то. О, Лев Толстой сказал то-то и то-то. Дам президент сказал то-то и то-то. Значит, и мы восхищаемся, говорим, дорогие мои. Но это не посвященность. Эти люди при всем своем высказывании, они приводят самые наилучшие доводы в правдивости и верности и в подлинности Евангелия, но их жизни так и никогда не было жизнью, посвященной Господу. Сегодня очень многие люди восхищаются Достоевским, такой был писатель когда-то. Читают его романы, особенно братья Карамазовы, кто из вас читал. Да, он написал много замечательных романов. Скажите, но его романы можно читать в церкви, чтобы в действительности люди насыщались, восхищались ими? Да, он много говорил хорошего о Библии, да, и даже все считают его, что это очень глубоко верующий человек, но у него никогда не было посвященности своей жизни Богу. Иначе, если бы он посвятил свою жизнь Богу, то он бы не писал бы всякие вот эти книги, которые можно только сжечь и выбросить, а он бы писал бы то, что пишут люди, духовные люди, то, чем мы можем пользоваться и насыщаться, которые бы обогащали нашу духовную жизнь. И так множество таких людей, они восхищаются Евангелиями, но у этих людей никогда не было посвященности, потому что Евангелие – это не эмоции, это не хлопанье. Хотя я не хочу сказать, что хлопанье – это грех. Но это не эмоции, дорогие мои, это не интеллектуальная сторона, как некоторые учат, нет. Евангелие написано для того, чтобы его воспринимали так, как оно есть, и прежде всего не эмоционально воспринимали, а воспринимали прежде всего чем, дорогие мои? Разумом. То есть Бог, когда говорит, Он хочет, чтобы я и каждый из вас понимал, что Он говорит и чего Он просит. Скажите, вера откуда? Говорит Павел. От слышания. А если мы не понимаем то, что мы слышим, то что наша вера будет возрастать? И поэтому это не эмоции, хотя, конечно, спасенный человек, если он в действительности пережил рождение свыше, он эмоционально, помните, этот человек, который сидел у красных ворот Иерусалима, и когда он в действительности, он не только получил исцеление, но он получил и духовное возрождение, и он вошел в храм. Что он делал? Он и прыгал там, он действительно восхищался, его душа ликовала. Я не против эмоций, поймите, но я хочу сказать, что не эмоции должны руководить человеком верующим, а познание истины, прежде всего, пониманием того, что говорит Господь. И поэтому мы можем в любой ситуации сказать, так говорит Библия, поэтому я так поступаю, я понимаю. Вот оно, вера от слышания. Так вот, всяким принявшим спасение, он восхищается. И посвященность, и жертвенность его – это является ответ на спасение. Я не свой, Христом спасенный. Вот в чем заключается. Итак, второе, то, что я хочу сказать, посвященность – это не философия, это не мечты, это не эмоции. Представьте, смотрите, итак, умоляю вас, братья, прежде всего, так, представьте, то есть посвятите, а дальше что второе? Тела ваши в жертву. Вот в чем выражается наша посвященность. О, это дается очень нелегко. Это дается очень тяжело. Отказаться от всего. А ведь Бог дал мне такой чудесный талант. Бог дал мне чудесный голос. Мне весь мир аплодирует, потому что это лучшие певцы, они поют в лучших театрах мира, поют самые знаменитые роли в самых различных операх. И вдруг отказаться от этого? Ради чего? Братья, друзья, это нелегко. Да, многие из этих певцов, они заявляют, что они верят в Бога. Они очень хорошие слова говорят в адрес Библии. Они восхищаются. Но их жизнь не только не посвященна, их жизнь не соответствует библейским требованиям. Так вот, дорогие мои, посмотрите, кто был Павел до уверования. Павел до уверования был человеком глубоко религиозным, он непорочный в законе. Но посмотрите, что Павел говорит о себе. Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Вот откуда начинается. Я первый. Он говорит, первое послание Тимофею, 1 глава, 15-16 стихи, он говорит, я для того и помилован Богом, чтобы на мне показать всем грешникам мира, насколько Бог милостив. И если Он меня спас, Он спасет каждого из вас, говорит Павел. Он не говорит, Павел, знаете, что вы же не равняете меня, я же воспитывался в строго религиозной семье, я воспитывался у ног Гамалиила, ты меня не равняй вон с тем блудником или нечестивцем. Поэтому-то Бог и спас меня, что я все-таки был религиозным человеком. Нет, он говорит, чтобы показать свое милосердие для всех грешников, он меня спас, он меня помиловал. Мы можем сегодня сказать так, что Бог помиловал меня и спас, чтобы показать вот этим всем другим погибающим, насколько Он милостив. Нет, мы сегодня не хотим это сказать. А теперь слушай, Тимофей, что я тебе скажу дальше. Посмотри, я вот такой был человек негодный, все, я не знал Господа, а вот теперь меня Бог спас, Он помиловал, Бог меня чудно благословил, я теперь имею семью, мои детки со мною, там мои сыновья, мои дочери, я их собираю, все. Я купил землю себе там вот где-то в Галилее, вот на берегу Средиземного моря, все. О, я каждый день молюсь там, все, я пою песни. Вы знаете, о, Бог наш добрый, какой Бог наш добрый, как Он благословляет меня и все. Это жертва для Бога? Да ведь сегодня 99% христиан именно так понимают Божьи благословения. Бог добрый, они говорят. Чего бы ни попросил, Он даст мне. А что ты даешь? Если ты понимаешь, что все, что ты владеешь, это Бог тебе дает, хорошо. А что ты даешь? Чем ты жертвуешь для Бога? Посвященность выражается в жертве. Предоставьте тела ваши в жертву Богу, он говорит. Вот оно что, оказывается. Где же жертва? И Павел, посмотрите, его побили камнями, помните, выволокли. А он на другой встал и пошел, проповедует. Он говорит, ну знаете, дайте мне месяц отпуска, я бы поеду там где-то там в Тарсе. Он же из Тарса, помните, а Тарс на берегу Средиземного моря. Я поеду там немножко отдохну, залечу раны. На другой день встал и пошел проповедовать. Почему? Потому что я не свой, я не себе принадлежу. Я должен выполнять то, что Бог повелевает. Я свою жизнь пожертвовал для Бога. Вот оно что. И поэтому, говорит, я ничем не дорожу. Помните, как он прощался в Ефесе с пастырями ефесскими? Прочитайте 20 глава Деяний апостолов, 24 стих. Да, я знаю, что меня узы ждут, знаю, знаю. Но для меня это не имеет значения. Почему? Потому что я пожертвовал свою жизнь для Господа. Он говорит, я узник в Господе. Помните, сколько раз говорит? Он говорит, ох, эти власти в Риме, это же такие неверующие, да там все безбожники в этом сенате римском и все. И они посадили меня в тюрьму, вот по их причине. Нет, он говорит, я узник Христа. Вот как понимал человек, потому что он свою жизнь пожертвовал для Господа. Итак, посвященность есть жертва. Но теперь заметьте, какая жертва, ее качество, вот что важно. Жертва Богу должна соответствовать Божьему стандарту. Вы думаете, почему в Ветхом Завете Бог, давая свои повеления для жертвоприношения, каждая жертва, которая приносилась, Бог дает целый ряд дополнений, объясняет, какая жертва должна быть. И что получалось, когда люди шли перед лице Божье, и их жертва не соответствовала Божьим требованиям? Вы помните первое поражение, жесточайшее поражение двух сынов Аарона, они первосвященники, идут в скинию, и вдруг смерть. Бог поразил. Потому что то, что они сделали, то, что они внесли перед Богом, перед лице Божье, оно не соответствовало тому стандарту или prescription, который Бог дал, описание того, что должно было положено туда, в эту кадильницу, оно не соответствовало. Бог поразил. Поэтому Господь, обращаясь и говорит, это не то, скажем, о, ну, я буду трудиться для Господа, я буду стараться и все. Ну, если будет время, я вот это и то, и другое дело сделаю, и все. Это не жертва. Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. То, что семья, а если Бог дает тебе то или иное повеление, что Бог не знает, что у тебя есть семья, а если Бог дает другое еще какое-то повеление, Он что не знает, что при этом, если ты это сделаешь, то твое экономическое положение упадет очень. Он что не знает? Он знает. И поэтому это очень трудно, дорогие мои. Говорить о том, я люблю Господа, как я люблю, Иисус, тебя петь. Это легко. Никакой жертвенности нету. А вот пожертвовать, вот что. Так вот, жертва должна быть, заметьте, живая жертва. Вот качество жертвы, которое требует Господь. Там, в Ветхом Завете, жертвы были одноразового использования. И какие качества были этой жертвы? Здесь же говорит он, что наши жертвы – это жертва посвященности, это ежедневный процесс, это стиль нашей жизни. Это не то, что я сегодня пожертвовал, все, теперь на другой день, завтра другие пусть жертвуют, и все, я же сегодня пожертвовал, а завтра молодые есть, и все, пусть они идут. А Павел говорит, милый мой, это процесс до самой смерти. Это процесс нашей жизни. Это стиль нашей жизни. Предоставьте тела ваши в жертву живую, то есть для ежедневного служения Богу. До тех пор, пока сердце бьется. Помните эта песня? И доколе сердце бьется. Вот чего требует. Вы знаете, однажды что-то сделать один раз и довольно легко. Как Петр, и Господи, да я за Тебя жизнь готов отдать. И он бы отдал бы эту жизнь, когда Христа брали в Гефсимании. Помните, он достал меч и начал уже мечом размахивать налево-направо. И он не обман, он бы отдал свою жизнь. Но Господь говорит, нет, ты должен себя отдать жертву живую для ежедневного служения до самой смерти. Вот чего требует Господь. Конечно, как тот брат говорил, а кто это может сделать? Невозрожденному человеку непонятно, что это такое. Невозрожденному человеку непонятно, что значит угождать Богу. Тут написано «для благоугодного служения», «для разумного служения вашего». То есть то, что мы посвящаем, оно должно быть Богом употреблено. Но Бог не всегда употребляет то, что мы приносим. Помните, Он говорит, а ну-ка понесите хромое, слепое, для своего господина, он примет или нет? Он не примет это. А чего же вы мне приносите это? А почему же вы говорите, о, будет у меня время, то я сделаю. А ладно, если я выйду на пенсию, все, уже освобождусь, вот тогда я буду служить Господу. А Господь сегодня призывает. Последнее, что вытекает из этих стихов, и не сообразуйтесь с веком сим. Это третья ступенечка, пойдем дальше. Итак, мы стали в линию. Итак, первое, что мы сделали, посвятили, а перед этим мы глубоко осознали и уразумели, что такое суть Евангелия, благовестия, и уразумем этого мы свою жизнь посвятили. Дальше, в чем она выражается, наша посвященность? В жертвенности. А теперь дальше – и не сообразуйтесь с веком сим. То есть мы как духовные творения, мы живы, Он воскресил нас, и мы начинаем мыслить, думать совсем иначе. В нас поменялось наше мировоззрение. Вот в чем дело, дорогие мои. То есть Бог освободил нас от мирского мировоззрения. Он дал нам свободу от мирской системы ценностей. Теперь у нас совсем другая система ценностей. Люди обычно, когда им говоришь о Боге, они говорят, о, это нельзя пить, курить, играть в карты нельзя, там нельзя пить кофе, там, ну, в общем, придумают, о, это целый ряд, начинают придумывать, чего нельзя делать, вот, если я стану верующим. Я не хочу сказать, что верующий человек может все это делать, но это совсем не то, дорогие мои. Должно измениться наше мировоззрение, наши взгляды должны поменяться на жизнь, наши взгляды должны измениться на то, что Бог говорит, на Библию. Ну, например, посмотрите, я вам приведу пример такой. 12 глава Евангелия Луки. Один человек собрал богатый урожай там, большой урожай там написано. Ничего не сказано, он был хороший или плохой этот человек, или все, вот, все. И теперь давайте посмотрим его мировоззрение этого человека. Что делать, он говорит, что делать? И он начинает размышлять, и он говорит, о, я разрушу старые житницы, построю новые и соберу туда весь урожай. А что это грех? Разрушить старые житницы и построить новые? Что это разве? Это не грех. А где же заключается грех? А грех заключается в том, что его мировоззрение было плотским мировоззрением. Он мыслил мыслью плотского человека, и он говорит, я скажу душе своей, ешь, пей, веселись, на многие годы хватит тебе, милыми, он говорит, Господь говорит, безумный, потому что Господь говорит, плотские помышления, что есть? Суть вражда против Бога. Вот где ты. Он мыслил, как человек неверующий. Вот его мировоззрение. Он, возможно, был человеком религиозным, мы не знаем. Я думаю, что да, что это Бог привел из жизни евреев. Но мышление этого человека не было мышлением человека возрожденного. И в этом вся проблема. И Господь говорит, безумный человек, поэтому, смотрите, Павел говорит, я умоляю вас, не сообразуйтесь с веком сим, то есть вы освободитесь от мирской системы ценностей, иначе будет проблема у вас. А теперь посмотрите мировоззрение другого человека. Христос говорит, Закхей, сойди скорее с дерева, ибо сегодня надлежит мне быть в твоем доме. И Христос зашел в дом этого человека. Ничего не написано, что он там делал, что он там говорил, чем он кормил, чем поил, мы не знаем. Но вдруг Закхей выходит, а толпа вся эта, там тысячи людей стоят, потому что они в это время идут на поклонение в Иерусалим, и Христос идет впереди, и он им проповедует, говорит о Царстве Небесном, и они стоят, и они наоборот возмущаются. Посмотри, а мы-то думали, а он зашел к грешному человеку. Никто не пригласил его покушать в это время. И что, выходит Закхей, и вдруг этой толпе обращается и говорит: «Итак, половину своего имения раздам нищим». Откуда у тебя это? Поменялось мировоззрение этого человека, поймите. Это не значит, что он спасается этим. Он получил рождение свыше, он стал новой тварью, он мыслит совершенно другими категориями, он мыслит уже как человек, имеющий ум Христов, и он говорит: половину имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. А теперь сравните мировоззрение собравшего урожай и мировоззрение этого человека. Оно похоже или отличается? Вот оно, Павел говорит: милые мои, не сообразуйтесь с веком сим. Почему, он говорит? А люди говорят: а разве это плохо? Посмотри, что мы не можем пользоваться, вот какие там мудрые, там другие, третьи, и все. А Писание говорит: не можете пользоваться этой системой. Почему? Потому что все, что в мире, есть похоть очей, похоть плоти и гордость человеческая. Житейское. Вот оно что. Поэтому вся система ценностей в этом мире – удовлетворение человеческих страстей, похотей. Вот для чего это все делается. И поэтому вы не можете брать эту систему и переводить их в свою духовную жизнь. У вас есть библейская система ценностей. Вот оно что. Меня поражает, когда я читаю библейский пример. Вы помните, когда Давид пришел, отец его послал, чтобы он проведал братьев своих, и там понес пищу им, и все. И когда Давид пришел туда, и он смотрит, а там тысячи мужчин, израильтян, и все рослые, все крепкие, все воины от юности, и они, понимаете, как кролики там бегают, трепещут, прячутся где-то там в долине. Почему? Потому что там один человек, Голиаф. Давид не может понять, как это может быть. Божьи дети, Божьи слухи, и вдруг какой-то необрезанный язычник, и вы перед ним трепещете. И Давид говорит: я пойду сражусь. Вспомните их беседу с Саулом. Когда он предстал перед Саула, Саул говорит: ты еще юноша, ты не можешь с ним сразиться, а он воин от юности своей. И, как правило, наши люди всегда говорят: о, Давид был юноша, он еще мальчик был такой, то самое, вот. А Саул был на голову выше всех израильтян. И Саул берет свои одежды и дает кому? Давиду. Скажите, а если бы он был мальчик, то как бы эта одежда на него пришлась бы? Давид одел эти одежды, все. И он ходит сюда, туда походил, и он говорит: о, знаешь, царь, куда ты посмотри, вон, рукава висят, вон аж до пола. Они не идут мне, нет. Давид говорит: я не привык к этой одежде. Значит, он был такого роста, как и Саул. Я не привык, он говорит. И он пошел. И он сказал этому человеку: ты идешь на меня с мечем, а я иду на тебя во имя Господа. И ныне Бог предаст тебя. Где логика? Заметьте, мировоззрение Голиафа. И Голиаф идет, говорит, иди, 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 я сейчас твое тело отдам на съедение птицам. Ну, это же он был 100% уверенный. Этот идет с палкой против него. А тот идет, в действительности, мой. Там десятки тысяч мужчин трепещут, не могут выйти против него, в страхе бегают. А Давид идет. Вот оно мировоззрение, дорогие мои. Вы видите, как оно отличается. Поэтому Павел говорит, милыми, не сообразуйтесь, потому что мирское мировоззрение есть не только неправильное мировоззрение, но мирское мировоззрение есть вражда против Бога. Вы мыслите плотскими мыслями своими, вы становитесь врагами Богу. Оставьте это. Пусть это никогда не будет. Но преобразуйтесь, вы же имеете ум Христов. Прочитайте дома, есть множество примеров. Я когда об этом размышляю, знаете, просто у меня тут вон целый ворох вот этой вот разницы библейского мировоззрения и мирского мировоззрения в Библии. Она совсем противоположна. Рабсак говорит, Езекии кричит, слушай, что ты там на Господа кого-то уповаешь? Вот, для войны нужны совет и сила. А Езекия берет это письмо и идет перед Богом и говорит, что да, это не боги. И что случилось? 185 тысяч в одну ночь. Пошел ангел и поразил. Вот вам два мировоззрения. Начните мыслить по-библейски, дорогие мои. Я умоляю вас, прошу вас, начните мыслить по-библейски. Если у кого-то из вас не поменялось ваше мировоззрение, молитесь, Господи, скажите, Боже, я грешник, вот ты видишь, что я лукавый человек, и все, я вроде бы хочу, но я не хочу, мне мирское мировоззрение ближе мне, оно мне больше нравится. Имея мирское мировоззрение, я могу оправдать свои грехи, свое нерядение, свою нелюбовь. Но когда я стану на библейское мировоззрение, тогда нет оправдания. Тогда я скажу, Господи, помилуй меня грешного, потому что я виноват в этом. Вот он стандарт, дорогие мои. Итак, подведем итоги того, что я говорил сегодня. Знайте, что наше искреннее желание овладеть качествами христианского характера. Да, я верю, что все вы хотите в действительности жить свято, все вы хотите жить жизнью, посвященной Господу. Я верю, что все вы хотите жить победоносной жизнью. Тогда давайте станем в линию и начнем с того, о чем говорит апостол Павел, как сейчас. Итак, восхищаемся ли мы спасением, посвятили ли мы жизнь Господу, отдали ли мы себя Господу в жертву, поменялось ли наше мировоззрение, и дальше можно бы продолжить то, что здесь говорится. А дальше здесь говорится в этой главе, что мировоззрение новое, которое делает, оно ведет вот ко всему тому, прочитайте, дама, дальше эту главу. Аминь.